Индивидуальная психология и наука. Исследование Карла Райнингера «Ложь ребенка и подростка как психологическая и педагогическая проблема» представляет собой аккуратно выполненную работу, содержащую идею о стандартизированном развитии детской психики. В этой работе чувствуется значительное влияние Шарлотты Бюллер. Она начинает с вполне естественного положения. Ложь – это сознательно искаженное или искажающее изложение фактов, направленное на то, чтобы с помощью обмана сделать достижимыми определенные цели. Переход к патологической лжи становится гораздо более очевидным, когда узнаешь, сколько бессознательного, лучше сказать, непонятного, содержится в так называемом сознательном. Неразрывная связь лжи с другими защитными реакциями становится более ясной, если следовать нашим воззрениям о конструктивной, не избавленной от ошибок жизнедеятельности. При определении социально-психологической функции лжи основные социально-психологические представления индивидуальной психологии, выделяющиеся на фоне всех остальных направлений, упоминаются лишь постольку, поскольку они явно не относятся к тем из них, которые, как это чаще всего бывало раньше, хотят понять ложь с позиции философии морали. Шарлотта Бюллер, исходя из социальной установки лжеца, делит ложь на социальную, асоциальную и антисоциальную. С такой оценкой лжи как части целого мы можем согласиться. Райнингер заимствует это разделение на три части, которое, однако, уже не принадлежит феноменологическому анализу лжи, как полагает автор. Наша теория добавляет здесь, что ложь в каждом случае проистекает из чувства слабости, и что ее нужно рассматривать как бегство из реальности в фикцию, как аранжировку фиктивной, обеспечивающей безопасность льготной реальности. Приведенное ранее разделение Бюллер происходит под давлением вопроса о ценностях, вопроса о том, для чего может использоваться эта фиктивная реальность, то есть подхода, который в философском, психологическом и педагогическом отношении, а также с позиции мировоззрения, полностью гармонирует с индивидуальной психологией. В этом пункте решение полностью определяется идеалом человечества. Но в таком случае категорию асоциальной лжи уже нельзя оставлять в силе, по крайней мере с точки зрения личного сомнения в этом идеале. Чего бы ни затронула имманентность абсолютно правильного решения вопросов человечества, Адлер, по человеческим меркам мы должны приписать такое решение, к сожалению, ложным источникам. Возможно, что ученик, фрау Бюллер, или мы не можем решить, соответствует или нет ученик, который в угоду своему хозяину обманывает покупателя насчет качества товара, окончательной социальной позиции. Наверное, мы не всегда можем разрешить подобные сомнения, но последнее слово останется все же за логикой совместной человеческой жизни. То, что социальная и даже героическая ложь, как ее называл наш покойный друг Стэнли Холл, первое, например, чтобы доставить радость, последнее, когда человек берет вину на себя, также проистекают из чувства слабости, поскольку человек не считает себя способным достичь тех же целей честным путем, показывает, что только индивидуально-психологическая точка зрения способна следовать диалектике человеческого поведения. В том случае, когда ложь явно оказывается на стороне общей пользы или бесполезности, категория асоциальной лжи исчезает, так же, как и мнимой социальной. Только там, где возникает человеческое сомнение, или мировоззренческая позиция солгавшего человека или психолога уже оказывается недостаточной для разграничения, может временно существовать такой случай, пока суд человечества не вынесет свой приговор. Но как получается, а обнаружить это удается только при индивидуально-психологическом подходе, что кажущийся социальным человеком лжец сомневается во всей своей душевной жизни, хочет казаться социальным и затем лжет? Неужели эта склонность к более простой, во всяком случае не являющейся общеполезной стороне жизни, совершенно не важна для психологического исследования? Если я, на манер феноменологии, буду рассматривать только часть и оставлю без внимания не столь важный основной тон целого, будет ли это все еще наукой? Или это уже наука? Райнингер в приведенном ранее примере рассуждает. Хозяин поручает ученику лгать о качестве товара, и таким образом у ученика может возникнуть вопрос, что должно стоять на первом месте – нравственное требование слушаться старшего или быть правдивым? Должен ли научно мыслящий психолог игнорировать здесь подчинение борющегося со своими сомнениями лжеца? Может ли он игнорировать, что от решения ученика, вероятно, зависит его будущее? Что он, как более слабый, должен нравственно оправдывать свое подчинение, чтобы не снизилось его чувство собственной ценности? Хозяин, если бы его побуждал к этому ученик, наверное, никогда не терзался бы подобными нравственными сомнениями. Теперь к вопросу об индивидуальной психологии и науке. Не мы подняли вопрос, является ли индивидуальная психология в той или иной степени научной психологией. Но если мы обратим внимание, что кроме того, что было установлено феноменологией, экспериментальной психологией и так далее, можно найти еще кое-что, что имеет взаимосвязи, принадлежит целому, то кто тогда потерял здесь научную почву? Мы или другие? Шпрангер, Келлер, Вильям Штерн, Мессер, Гольдштейн и другие, Вильям Браун, Старк и многие американские психологи, такие как Стэнли Холл, Мортон Принц, находятся уже гораздо дальше и идут тем же путем, какой прошла индивидуальная психология. Не хотите ли проверить? Наверное, ученик мог бы все же освободиться от своих сомнений только в том случае, если бы он обладал таким ясным научным знанием, что мог бы устранить свою неуверенность. Из данных рассуждений он мог бы извлечь, что когда лжет, он все-таки оправдывается нравственным требованием и тем самым избегает ответственности. Если бы удалось показать ему, что будь он более сильным, он вел бы себя по-другому, и наоборот, что глубокое чувство слабости побуждает и склоняет его к сомнениям и нравственному оправданию, то он определенно стал бы лучше понимать свою душу. Благожелательные психологи, которые еще не разобрались в том, что индивидуальная психология может воспитывать и исцелять только правдой и обретением более глубокого знания, иной раз пытаются в рамках педагогики указывать нам, полагая, что научная психология совсем не наше дело, и что наши бесспорные заслуги относятся целиком лишь к области терапии. Мы не можем согласиться с таким разделением. Воспитывать и лечить могут только лучшие психологи. Это можно пояснить на примере. 50-летний уважаемый всеми мужчина жалуется, что каждый раз, когда ему приходится подниматься вверх по лестнице, а бывает это очень часто в связи с его профессией, он всегда борется с побуждением выброситься из окна. Оставим в стороне лечение. Не будем также говорить о том, что психологическое направление, не понимающее сновидений, не считающее их даже предметом своего рассмотрения, по меньшей мере не может претендовать на то, чтобы достаточно широко распространять свои научные взгляды. Во всяком случае, не должно слишком всерьез принимать свою роль судьи по отношению к индивидуальной психологии, если последняя дает так никогда и нерешенной загадке человеческой психики хотя бы примерное решение. Мы тоже не знаем, услышав про ранее указанные формы выражения, как можно было бы их сразу психологически классифицировать. Поэтому мы исследуем основной тон в этой форме выражения, отношение данного индивида, отсюда индивидуальная психология, к жизни, его жизненный стиль. Я не могу найти его в этом выражении. Сомневаюсь также, что это сумел бы сделать кто-то другой. И уверен, что знания феноменологии, экспериментальной психологии и так далее простираются не настолько далеко, чтобы прийти к объяснению. Индивидуальная психология предложила здесь безупречные с научной позиции методы, способные выявить то, что скрыто в каждом конкретном случае, чего не понимают ни больной, ни психолог. И она сумела убедить, что указанные ею механизмы душевной жизни действуют во всех понятных и поначалу непонятных явлениях. Один из важнейших методов, без которых никогда нельзя обойтись, заключается в выяснении основного тона индивида в других формах выражения, относящихся к настоящему или более раннему времени, где он, возможно, проявляется более открыто, или в его прослеживании путем сравнения нескольких душевных движений. Поскольку больной должен был уезжать, я пообещал ему разрешить его загадку в течение одного сеанса. Задача, перед которой другие, отгадчики загадок, бившиеся над ее решением месяцами и годами, всегда складывали оружие. Мне не нужно оправдываться перед психологами, что решение моей задачи в таком случае еще не означает лечение. Мы здесь претендуем только на то, чтобы индивидуальная психология стала передовой психологической наукой, служащей прояснению психических феноменов. Лечение происходит только тогда, когда пациент достигает такого же научного понимания, как психолог или врач, что, разумеется, удается тем лучше, чем ближе учитель находится к истине, и чем лучше он может передать ее ученику. К решению нас здесь подводят два сообщения. Благодаря сделанным нами выводам, мы покидаем недостаточную область феноменологической психологии. Обратившийся ко мне человек особо подчеркивает, что с детства испытывал страх и что всегда боролся со всем, что вызывало у него такое чувство. Мы очень осторожны в своих выводах, однако должны констатировать, что имеем дело отнюдь не с мужественным человеком, который, тем не менее, обладает достаточной уверенностью в себе, чтобы не сдаться без боя. Из эмпирически установленной нами естественной истории изнеженного ребенка мы знаем, подобно тому, как естествоиспытателю удается по косточке установить вид, форму и образ жизни птицы, что имеем дело с человеком, жизненный стиль которого сформировался в ситуации изнеживания. Правда, с одним нюансом, завитком в архитектурном стиле, который, очевидно, происходит из благоприятной для стремления к самоутверждению детской ситуации. Он был младшим ребенком в семье, склонности бороться, тенденции преодолевать страх. Единство его личности характеризуется, следовательно, не только особым вниманием к своему страху, но одновременно страхом и борьбой с ним. В зависимости от фазы у него будут больше проявляться то страх, то мужество, чтобы с ним бороться. Это единство выражается также и в том, что он говорит о своем вечном страхе выпрыгнуть из окна, хотя мы видим его вполне бодрым. Ошибка всех психологов, которые в таких случаях предполагают амбивалентность, более или менее противоречивое душевное движение, противоположные чувства или черты характера, состоит, как известно, в том, что они не рассматривают возникновение одного выражения из другого, стремление к компенсации, а также в том, что в своем одностороннем анализе они теряют из виду взаимосвязь, жизненный план, жизненный стиль, и что вместо душевного движения, которое есть все и все пронизывает, пытаются обнаружить отдельные части – чувства, интеллект, ценности, характер, противоречивость и так далее, сравнивают и соизмеряют их друг с другом. Разумеется, они избежали бы подобной ошибки, если бы в языке имелось общее слово для обозначения этих типов, например, Дон Кихот и так далее. Второе сообщение касается раннего детского воспоминания. Психологическая наука обязана индивидуальной психологии искусством читать самые ранние детские воспоминания. Лучше сказать, возможностью их читать, ибо, по всей видимости, ее научный аппарат в настоящее время столь же мало пригоден для того, чтобы понять их значение как следы построения жизненного стиля. Ведь он не способен понять сновидение как попытку через создание соответствующего настроения и чувства сманить на окольный путь автоматически устремляющейся индивидуальной жизненной линии. Далее, детское воспоминание является психическим разглашением особенностей жизненного стиля и демонстрирует в своей динамике то же течение, что и вся жизненная форма. В данном случае речь шла о следующем. Когда я первый раз пошел в школу, ко мне пристал один мальчик. Мне было очень страшно, меня била сильная дрожь, но я набросился на своего врага и его побил. Тут мы, индивидуальные психологи, ищем и устанавливаем истинное положение дел, связанное с душевным побуждением, проявляющимся в поведении, раскрывая душевное выражение его содержания. В том, что остается, мы видим элемент движения, исходящего из чувства неполноценности и стремящегося достичь цели превосходства. В данном случае нижняя точка особенно выразительным способом характеризуется дрожью и чувством слабости. Целью, разумеется, является преодоление, результатом – одержанная победа. Несмотря на мой жуткий страх, я победил, мог бы точнее всего сказать пациент о своей жизненной позиции. Таким образом, в двух точках его жизненного стиля мы обнаружили одинаковое движение – пробиться с боем, несмотря на весь страх. Мы смеем теперь утверждать, что это не может быть случайностью, что из всех форм выражения и симптомов человека выкристаллизовывается основный тон. Не музыкальные люди, однако, этого не поймут, пока не станут музыкальными. Преимущество индивидуальной психологии состоит как раз в том, что она улавливает основный тон и делает пациента музыкальным, позволяя ему его услышать. Пока же мы вынуждены мириться с тем, что не каждый человек в отдельных последовательностях звуков и тактов улавливает основный тон, например, Баха, и даже сомневается в этом и пытается математически доказать, что ничего подобного не существует вовсе. Но мы никоим образом не забываем также про нашу обязанность приводить все новые доказательства, возможно, даже до тех пор, пока иные считают, что именно они обнаружили основный тон, а не мы. Итак, очередные доказательства. Наш пациент жалуется, что он постоянно, ежедневно, ежечасно подвергается опасности из-за своего желания выпрыгнуть из окна. Также и здесь нам приходят на помощь давние представления индивидуальной психологии. Прежде всего, до тех пор, пока кто-то чего-то хочет, ясно только одно – ничего не происходит. Также и это представление индивидуальной психологии находится в оппозиции к другим учениям о воле. Фома Аквинский. Воля – это рациональное стремление, которое от природы направлено на добро. Кант. Воля – это обусловленная разумом способность желать, способность либо создавать предметы соответственно представлениям, либо, по меньшей мере, побуждать самого себя, то есть свою причинность, к их достижению. Фихте. Воля есть способность абсолютного самоопределения по отношению к идее. Гегель. Воля есть мышление в виде стремления обеспечить свое существование. Шопенгауэр. Воля есть суть всего бытия и сознания, сущность вещей. Наторп. Воля есть целеполагание, замысел идеи, то есть то, что должно быть сделано. Мюнстерберг. Воля включает в себя все феномены представления о себе. Пфендер. Желание – это победоносное стремление «я». Вундт. Воля есть первоначальная энергия сознания. Нарцисс Ах. Намеренное действие – это течение психических процессов, объясняющиеся действенностью более ранних детерминирующих тенденций представления о цели. Уильям Джеймс. Воля есть представление о движении плюс фиат, благодаря чему должны реализоваться чувственные последовательности движения. Керн. Желание есть энергия сознательного мышления. Спенсер. Воля произошла от рефлексов. Оствальд. Воля есть форма энергии. А. Шпир. Воля есть выражение существующего в нашей душе противоречия, устранение которого является ее целью. Ремке. Воля – это сознание, поскольку причинно относится к представленному в свете удовольствия изменению. Шпенглер. Воля отображает историческое чувство. Глубина всех этих объяснений не компенсирует их недостаточности в психологических вопросах. Все они вместе и по отдельности – являются идентичными попытками выражения, описаниями того, что каждый ощущает менее ясно, когда от него требуется сказать, что он думает о воле, если ее вырывают из взаимосвязи психической тотальности и помещают в центр рассмотрения. При этом ни в коем случае не следует забывать, что эта взаимосвязь в той или иной мере учитывалась, но всякий раз так, словно при таком рассмотрении остальные психические процессы исчезали. Для нас же, индивидуальных психологов, вопрос звучит следующим образом. какую роль играет данное душевное движение, конкретизируемое здесь как воля, в структуре имеющейся психической взаимосвязи. На этот счет все приведенные описания не дают нам никакого ответа. Но мы уже знаем из того, что было установлено нами прежде, что рассматриваемый здесь индивид искусственно, прямо-таки хитростью создает препятствие, которое он надеется преодолеть, что доставляет ему радость, удовлетворение, чувство гордости и превосходства. Словно в детской игре он ставит перед собой задачу, естественным решением которой он может повысить чувство собственной ценности, подобно тому, как, например, маленький мальчик срубает чертополох и думает, что побеждает врагов. Он мог бы изобрести и другие игры, преследующие те же цели, например, вызвать у себя бессонницу и, вопреки ей, безупречно вести свои дела, благодаря чему его успехи будут выглядеть еще более крупными, и у него самого, и у других создастся впечатление, что все, чего он достиг, не идет ни в какое сравнение с тем, чего бы он мог добиться, не будь у него страха и желания выпрыгнуть из окна. При этом, лучше сказать, вопреки этому, в жизни ему многое удалось. В его поведении, во всех его действиях, частично также в его сознательном мышлении, индивидуальный психолог отчетливо видит: «Чего бы я только не добился, не будь я отягощен болезнью». Тут, однако, пациент настолько озабочен аранжировкой этого единого как в сознательном, так и в бессознательном движении, спасением своего жизненного стиля, что столь же мало принимает в расчет и понимает наши соображения, как наши противники или даже проанализированные больные. Излечение же можно добиться только в том случае, если этот человек, обманывающий сам себя, стремящийся к славе, к цели достижения превосходства в основном на бесполезной стороне жизни, будет избавлен от искаженного жизненного стиля и целиком обращен к полезной стороне жизни. Это, разумеется, удастся только тогда, когда он столь же хорошо будет понимать нецелесообразность своего стиля жизни, возникшим в результате изнеживания в самом раннем детстве, и начнет воспринимать его как недуг. Среди моих пациентов, детей и взрослых, я никогда еще не встречал ни одного человека, которому бы не удалось разъяснить его ошибочный механизм. Правда, почти все мои пациенты – это люди с высоким интеллектом. Это не говорит о том, что само по себе разъяснение означает конец успешного лечения больного. Здесь требуется искусное проникновение в жизнь больного и сотрудничество с ним, чтобы выявить все его ошибочные автоматизмы и направить длительную тренировку в полезную сторону. Этого не произойдет, если пациента не удастся склонить к сотрудничеству и к социальности, если мы не реализуем в нем также вторую функцию матери, не обращаемся к его чувству общности. То, что индивидуальной психологии удалось показать, что ограничение чувства общности неизбежно ведет к личным и общественным проблемам в жизни, представляется мне большим ее достижением. Таким образом, и в этом столь важном пункте мы исходим из того, что добродетели можно научить, а потому единственным средством, которым мы располагаем для дальнейшего развития индивида и общества, является обучение. В качестве составляющих этой работы мы укажем на следующие принципы. Первый. Существует только единственная причина, почему человек сворачивает на бесполезную сторону – страх поражения на полезной стороне. В этом страхе можно увидеть усилившееся чувство неполноценности пациента, затем его боязнь, приостановку или бегство от решения одной из социальных проблем жизни, других не существует. Поскольку все вопросы жизни требуют развитого чувства общности, но пациент может не досчитаться его в своем жизненном стиле, то в какой-то мере он имеет право уклоняться до тех пор, пока не станет лучше подготовленным. Поэтому мы отказываемся от всякого судейства и требуем лучшей подготовки чувства общности для нервных людей, психотиков, трудновоспитуемых детей, преступников, потенциальных самоубийц, проституток и так далее. Разумеется, также и для всех тех, кто имеет с ними дело. Смелость идти вперед на полезной стороне может естественно проявить только тот, кто считает себя частью целого, кто чувствует себя своим на этой земле, в этом человечестве. Ну и перед ним, в свою очередь, стоит задача реализовать свое развитое чувство общности, создавая для себя благоприятные условия. Условия делают человека, но человек создает условия. Пестолоцци. Второе. То, что Гризингер, а после него и другие, называли «бегством в болезнь», составляет лишь малую часть раскрытых индивидуальной психологией взаимосвязей. Всегда необходимо учитывать, усилившееся чувство неполноценности в первые 5 лет детства, тесно связанные с ним недостаточные чувства общности и мужества, поиск наиболее убедительных доказательств своего превосходства, пугающую новую проблему, дистанцию пациента по отношению к ней, тенденцию пациента к исключению, стремление к мнимому облегчению на бесполезной стороне, то есть к видимости превосходства, а не к преодолению трудностей. В графическом изображении получается примерно следующая картина. Смотри графическое приложение к аудиокниге, которую сведущему человеку не нужно интерпретировать, хотя всякая попытка охватить психическое движение статичной картиной заранее обречена на провал. Позвольте мне добавить только 2 замечания, чтобы избежать поверхностных и ненужных споров. Во-первых, к счастью для развития человечества, не нужно ждать до тех пор, пока каждый младенец выяснит для себя, что полезно и что бесполезно. Установление этого лежит вне человеческого суждения и скорее откроется более острому человеческому уму, чем равнодушному. Но, как показывает весь человеческий опыт, это различие касается и отдельных людей, и массы. Во-вторых, путь невроза и так далее, и трудновоспитуемости, в различной степени четко выраженный, проходит на обеих сторонах жизни, чего в настоящее время в этой схеме я не могу отобразить.